Привет, друзья! С вами подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Сегодня мы говорим о том, как сделать город своим. Мы живем в огромном городе, в больших домах. В некоторые районы, не говоря даже об улицах, москвич может не доехать за всю свою жизнь. И все-таки это наш город. Мы пытаемся сделать его своим, освоить это пространство, в котором живем, полюбить его. Как человек воспринимает мегаполис и как он может принять его, полюбить? Об этом мы говорим с Антоном Кальгаевым, культурологом-урбанистом.
Люди живут в городах. Не потому, что здесь классно, красиво, не только поэтому. Угу. Это они скорее между городами могут выбирать. Вот. А потому, что, в общем-то, во-первых, люди тянутся друг к другу, во-вторых, когда собирается вместе куча народу, возникает разнообразие. И люди к этому стремятся. С точки зрения, опять же, реализации себя как экономических субъектов и с точки зрения себя как личности. Да? Обслуживание вот этого разнообразия и обеспечение возможностей для этого разнообразия, вот это, на самом деле, вполне себе городская задача. А оно... Это разнообразие, оно, на самом деле, всегда конвертируется в экономику. Если человек доволен, он более продуктивен. Если человек не тратит кучу времени на то, чтобы доехать до своей работы, или не тратит кучу времени, чтобы осуществить какую-то логистику между, там, не знаю, я убежал с работы пораньше, забрал ребенка, отвез его на кружок.
В это время сходил в магазин.
Да. Вот это вот как бы такое вот... А это все как... Что это такое? Это следствие как бы... специфического функционального зонирования, что я не могу это сделать в одном месте, я не могу это сделать компактно, что-то здесь сломано. Соответственно, задача города – забота о том, чтобы снизить вот эти издержки.
А вот вы сказали о том, что по вашим наблюдениям как раз вот эти расстояния, они становятся меньше, и вы наблюдаете все большую активность людей именно вот своих районов. Я правильно вас поняла?
Такое тоже было замечено, да, были такие исследования. Ряд исследователей замечали то, что у москвичей с определенного момента, года, может быть, не знаю, с 16-го, может быть, или, может быть, даже чуть попозже, слегка поугас интерес к центральным, например, паркам. Что они больше времени стали производить в районных парках.
Это считали?
Это, да, это посчитано. Частично это связано с тем, что, ну, просто перенасыщение возникло в центральных парках. То есть там в какой-то момент, сейчас уже, кстати, это не так, вот, в какой-то момент, ну, невозможно было войти в какой-нибудь парк Горького, да? Ну, потому что просто там толпы народу, просто это невозможно. Да? Никакого удовольствия, в общем, ты получаешь. С другой стороны, в общем, функция парка Горького – это тоже довольно интересный дискуссионный вопрос, потому что получаешь ли ты там удовольствие от уединения? Наверное, нет. А вот...
Тогда зачем ты пришел, да, вопрос?
А себя показать на других, посмотреть, угу. Это тоже, на самом деле, функция общественного пространства. Вот, возможно, вообще основная. Но, с одной стороны, это связано с тем, что дальше просто там было невозможно. С другой стороны, это связано с тем, что, обустроив центральные парки, городские власти взялись и за периферийные. Потому что, опять же, создание на такой большой город, а это реально гигантский город с гигантским населением, создание каких-то таких точек напряжения, в которые все стремятся и не могут попасть, возникает дефицит, это, ну, это не очень правильное, на самом деле, поведение. Угу. То есть создать моду, создать привычку, создать какую-то модель поведения – это окей, когда мы понимаем, что зачем нужен парк? Ну, не только пожрать шашлыков вот, и сходить на карусели. Нет, просто погулять там. Вот.
Парк так Горького, вот вам рядом с домом.
Вот, парк Горького показал, как это делать. Соответственно, а теперь...
То есть это модель, которая...
Да, теперь мы можем показать вам, где это можно сделать прямо у вас в районе, недалеко от дома. И, может быть, там возникнут какие-то другие сценарии. Не обязательно наряжаться, не обязательно долго ехать. Вот, в общем, можно там и с собакой погулять, и побегать, и на лодке покататься, и много чего еще.
Я знаю, что есть еще такой способ, как исследование сетевой активности. Угу. Что она дает в случае города?
Это такая сетевая антропология, есть такое направление, да? Угу. Или цифровая антропология, это может еще называться. Изучается количество и тематика, и, там, не знаю, специфика, допустим, фотографий, которые пользователь постит.
То есть идет речь именно о картинках, о визуальном, ну, контексте.
Это один из аспектов. Второй, вот, как бы могут изучаться какие-то отзывы, могут изучаться контексты, в которых упоминается название того или иного пространства. Ну, там довольно много всего. Исследуем, это дает нам представление о том, как люди воспринимают это место. Может быть, что-то там сломано.
общем, то есть они жалуются,
да? Они могут жаловаться. Бывают такие ситуации, когда в благоустройство или в создание какой-то зеленой зоны или общественного пространства вбухана куча денег, она просто непопулярна. Вот это мы можем выяснить, в том числе цифровыми методами. Но на самом деле это чаще можно просто сходить, посмотреть, там никого нет.
Так как понять, почему?
А вот дальше надо изучать, понять, почему. Действительно, здесь можно посмотреть, как себя ведут люди, чего они хотят, чего у них не получается в этом месте сделать. Можно посмотреть, какой дефицит вообще на этой территории происходит, какой характер потоков на этой территории, если это какое-то транзитное пространство. Да? Но на самом деле понятно, что можно поступить каким-то таким простым способом. Поставил скамейку, на нее люди сядут. Вот. Единственное, что, конечно, можно ее поставить так, что на ней будет ужасно неудобно сидеть, или их будет слишком много рядом, и будет очень странно на них сидеть, или они будут сами себе неудобные. Здесь вот нужно задать эти вопросы правильно, да? Но дело не в том, что как бы вот в какой-то момент эти скамейки, эти урны, эти там велодорожки все еще ругались, там еще что-то. Ругались в смысле того, что сколько можно про это
говорить. Да, сколько еще этих дорожек.
Да, да, да. На самом деле их вообще очень немного, и в Москве их количество увеличивается, но все равно и транзитно, безопасно проехать по какому-то ясному маршруту все равно довольно тяжело. Они все равно носят такой, как сказать, прогулочный характер.
Наперечисляли всякой красоты, а есть какая-то вот мода на то, как сделать нам хорошо, да? Появились какие-то новые фишки, которые меняют качество жизни в городе в последнее время?
Мы как-то вот, собственно, изучали, да, смотрели, в общем, какие есть какие-то тренды, в общем, в развитии городов. И действительно, в какой-то момент, и Москва здесь абсолютно находится в, ну, в таком мировом контексте, да, появилось большое количество, как эта тенденция такая образовалась, что города занялись локальным развитием. То есть появилась концепция 15-минутного города французская, да, когда эта идея такая, что все основные сервисы городские должны, в общем, находиться в 15-минутной пешей доступности от человека. И это образует вот какое-то его понятное обжитое пространство, что ему, условно, не надо ехать на другой конец города, чтобы яиц купить. И поэтому пути, я не знаю, как сейчас, но какое-то время назад развивался Париж. Это была официальная идеология вообще этого города, что мы теперь будем развиваться как 15-минутный город. Есть концепция одноминутного города, да, это вот
это что же можно за одну минуту?
Это такая совсем, даже не планирование, но есть в этом определенный элемент планирования, оно в него превращается, но условно, что должно быть у человека буквально под рукой? То есть понятно, что какие-то сервисы, там, не знаю, там, почта, обувной магазин, не обязательно иметь в одноминутной доступности.
А продуктовую лавку должна быть?
Но продуктовую лавку, да, было бы неплохо. А какую продуктовую лавку? А желательно в той, в которой будут не пластиковые продукты, а хорошие продукты. Вот, и здесь как раз уже начинается такое, собственно, управление пространственным развитием, но не в смысле, здесь мы проложим магистраль, а тут мы бахнем дом, а в смысле наполнения сервисами, потому что город – это во многом экономическая структура, а те или иные сервисы, они создают вот эту экономику городскую.
А вы про эти обе концепции сказали в прошедшем времени. В них поиграли и от них отказались.
Мы действительно видим, что там в Париже, ну, что-то там стало получше с этим делом. Есть какие-то районы, которые насытились, в общем, этими сервисами. Опять же, с точки зрения одноминутного города в Швеции, они придумали там, не знаю, мобильное благоустройство и какие-то такие модульные конструкции, которые вот парклеты, то, что называется. Угу. В общем, они подумали, что ну, там, в общем, есть определенный дефицит зеленых пространств, при этом там есть, очевидно, довольно большая плотность уличной сети, которая, если у тебя есть дорога и у тебя есть машина, она по ней, во-первых, будет ездить, во-вторых, скорее всего, на ней еще и стоять. Вот. Как выгнать машины из города? Это одна из там, не знаю, задач. Да? Это задача транспортного планирования.
Да.
Где она встречается с задачей создания комфортного города, так это там, что вместо парковочного места, например, можно установить клумбу.
А как Москва отнеслась к этим двум концепциям?
В Москве 15-минутный город точно звучал, и это представление, оно ну, вот прямо таким вот лейтмотивом, наверное, в городских планах не проговаривалось. Вопрос о насыщенности функциями, насыщенности в том числе зелеными пространствами или какими-то другими, там, не знаю, функциями, он ставился, и Москва здесь даже очень неплохо выглядит. Мы делали исследования, связанные с насыщением такими коммерческими функциями. Москва вообще довольно неплохо выглядит на этом фоне. Хотя тот формат магазинов, который у нас распространен, он, в общем, на самом деле для каждого города все по-разному, но в Москве они крупнее, чем во всех остальных местах. Просто потому что у нас это скорее сетевая активность, да, а в других городах это какие-то малые бизнесы могут быть. Есть такой известный, возможно, самый известный экономист в сфере городов городского развития, Эдвард Глейзер, такой американский экономист. Он как-то в своей книге «Триумф города» он сформулировал такой афоризм, перефразируя Толстого. В общем, у Толстого все семьи как-то у него...
Счастливы, одинаковы, несчастливы по-своему.
А Глейзер говорит, все города несчастливы одинаково, а счастливы по-своему. То есть проблемы у городов одинаковые. Пробки, экономика, продолжительность жизни, качество жизни.
Экология там, да.
Да. А вот то, как это решается, оно решается по-разному. И города смотрят друг на друга. И Москва в этом отношении довольно активно наблюдает за опытом других городов. И в этом смысле локальные проекты, они, может быть, это, конечно, и мода, но они отвечают определенным целям развития города.
То есть универсальных рецептов, которые работают везде, нет?
Ну, универсальных рецептов, наверное, нет. Но что мы считаем универсальным рецептом?
Есть ли рецепт, который Москва могла бы предложить миру?
Москва? Конечно, да. Просто, как сказать, города во всем мире – это очень разные, на самом деле, штуки. То есть есть города совсем кошмарные, которым Москва много чего может предложить и с точки зрения реформирования городской среды, и с точки зрения создания насыщения города сервисами, и много чего еще, на самом деле, даже с точки зрения транспортного планирования. Вот. При этом есть другие города, у которых там те аспекты, которым Москва может там, поучиться, она может у них забрать. И города постоянно находятся вот в этом диалоге. Есть городская дипломатия, есть городские форумы, есть Москва, которая заказывает большое количество исследований, которые всегда содержат какие-то международную практику, она изучает, она это постоянно и заимствует. Москва не очень хорошо с тем, чтобы она делилась своими практиками, но просто потому
что... Не любит?
Нет, дело не в этом. Москва бы и рада, вот просто в силу каких-то причин разных затруднена просто вот это какой-то процесс заимствования. Хотя, ну, какие-то практики, на самом деле, московские тоже распространяются, но в основном по такой профессиональной какой-то сфере. То есть, допустим, Московский департамент транспорта, он, в общем, делал схему транспортного планирования для каких-то африканских городов. Вполне себе успешно, как, в общем, такой коммерческий заказ, насколько я знаю, в общем, происходил. Вот. И там московские девелоперы могут выходить на, в том числе и на заграничные рынки, потому что рынок жилой недвижимости в Москве довольно развитый, и вообще в России, и в Москве в частности, очень развитый, и здесь довольно много всего умеют. И как адаптировать типовые проекты или нетиповые проекты под нужды конкретной территории, здесь знают очень хорошо, просто потому что здесь высокая конкуренция. Вот. Соответственно, там, где возникает высокая конкуренция, возникает разнообразие.
Вернемся к локальным проектам. Да. Что это такое и почему важны?
Локальные проекты важны по нескольким причинам. Ну, мне приходит в голову в первую очередь экономическая точка зрения.
Ну, как мне говорила бывший директор музея архитектуры, а сейчас директор музея имени Пушкина Елизавета Лихачева, она всегда говорила, что архитектура – это экономика.
Да, да, архитектура – это точно абсолютно экономика, и городское планирование, это, и вообще городская жизнь, она в основном, как мне кажется, на нее надо смотреть через экономическую какую-то оптику. Хотя, наверное, можно было бы с собой поспорить, потому что экономика экономики рознь, и если мы почему-то решили, что у нас плановая экономика, например, вот, то, глядя на город сквозь призму плановой экономики, мы получим советские города, которые довольно дисфункциональная, на самом деле, история. Особенно, ну, в рамках плановой экономики она нормальная, наверное, до какой-то степени, а в рамках такой рыночной или полурыночной экономики она уже совсем не выдерживает никакой критики.
Ну, тогда к локальным проектам.
Да, локальным проектам, да. То есть это вообще, на самом деле, конечно, некоторая абстракция, что такое локальный проект. Это нечто, что происходит на какой-то довольно ограниченной территории для каких-то понятных и ограниченных сообществ. Это сообщество может быть размером районное сообщество, это может быть сообщество жителей одного дома, жителей одного двора или, не знаю, двух районов.
Но Субботник – это локальный проект?
Субботник, несомненно, локальный проект. Но, опять же, он может быть огромным, этот субботник, может быть общегородской субботник. Тогда его надо воспринимать как серию локальных субботников. Тогда они, наверное, будут локальными. Вот. Но я просто к чему говорю, что в локальном проекте всегда должно быть понятно, для кого и что делается. И в локальном проекте, вот его фокус в локальности, в том, что это делается часто не для, а вместе с каким-то сообществом. Это очень важно. Потому что...
То есть локальными проектами занимается все-таки власть?
Локальным проектом может заниматься власть.
А могут и общественники?
Могут заниматься общественность, может заниматься один какой-то конкретный человек.
Угу.
Почему нет? Нет никаких проблем. Вопрос в том, что, опять же, он должен понимать, где его
как бы,
целевая группа, это кто? Как бы, для кого он делает лучше?
Угу.
Вот. Поэтому какая-то программа, общегородская программа по расстановке клумб на 1 000 000 квадратных километров.
Может, не зайти?
Это не локальный проект, это некая программа, который отчитывается количеством клумб. Да. Но вот вопрос о том, где конкретно и что сделать в масштабе небольшом, в масштабе двора, в масштабе небольшого там, сообщества или в масштабе там, придомовой территории, вот это уже, так сказать...
Вот назовите успешный локальный проект в Москве.
В Москве, ну, смотрите, мы можем относиться к ним как, например, там, не знаю, какая-нибудь бабушка или какой-нибудь просто житель какого-то дома возделывает какую-то грядку с цветами.
Да я два куста сирени посадил перед домом. Я участник локального проекта.
Вы, ну, если вы это так называете, вы можете считать участником локального проекта. Но в этом конкретном месте вы сделали конкретное какое-то благо. В общем, это вполне себе какая-то такая локальная вещь. Вот. Или если там кто-то что-то для своих соседей делает хорошее, там, не знаю.
Продукты бабушка носит.
Продукты бабушкам носят. Или как-то перекрестно гуляют с детьми, или поддерживают друг друга. Когда
раньше это назывались добрососедские отношения.
Именно. Собственно, развитие добрососедских отношений – это зачастую одна из главных целей локальных проектов. Их больше всего на это настроено. То есть начни я приводить примеры такие, в общем, заграничные, там, условно, каких-то соседских обедов. Это кажется, что это, в общем...
Ну, для России как-то не очень, да?
В России это тоже бывает.
Работает?
Да, в Москве даже бывает. Делается там в рамках тех или иных инициатив, и такое тоже бывает. Или, опять же, какой-то вот клумбу вырастить – это одно, а, не знаю, сделать какой-нибудь маршрут между клумбами в районе, просто чтобы люди понимали, что у них этих клумб много, и между ними, что это определенные
какие-то
интересные, приятные люди. И да, можно провести время, просто гуляя между этими клумбами, разные. Вот. Это уже, в общем, какая-то такая история, которая, с одной стороны, развивает добрососедские отношения, потому что вы понимаете, что рядом с вами живут тоже люди. И в соседнем доме живут люди, и не какие-то, а конкретные, которые, допустим, любят цветы.
Ну, вот знаете, говорят, Москва слезам не верит. Насколько отзывчивы и вот, заинтересованы в таком вот теплом общении горожане?
Ну, если по-человечески с ними общаться, и они общаются по-человечески, москвичи ничем не хуже. В общем, такие же люди, как и везде во всем мире. Да. Единственное, что в Москве просто очень легко напороться на какую-то довольно такую, на скепсис. Опять же, потому что Москва – большой город, еще, в который очень активно развивается, и вот какого-то такого очень много всего бурлит, что-то постоянно меняется, и люди очень сильно устают от этого. То есть таких мест, в которых вообще бы ничего в Москве не происходило, их довольно мало. Вот.
Ну и надо просто сил на
это. Это, на самом деле, любые изменения – это тяжело для людей, и даже изменения к хорошему.
Про изменения к хорошему. Есть проект в Москве по соучаствующему проектированию. Да. Я знаю, что вы были одним из экспертов, который оценивал эти результаты. Ваши впечатления и экспертиза какая?
Я оценивал скорее то, что удалось построить. И смотрел... То есть там речь шла о благоустройстве. Там речь шла о детских площадках, о каком-то таком благоустройстве, там, о озеленении, еще о чем-то. В общем, и качество этих проектов, оно было разное. Мы это смотрели, действительно, ну, качество того, как это сделано. Конечно, по каким-то проектам видно, что, да, здесь вот этот сценарий, он продуман и он понятен. Вот, там сценарий посещения, условно говоря, или какое-то зонирование, да. В каких-то случаях, в общем, кажется, что это было сделано так как-то спустя рукава. Но я к чему? Вообще локальные проекты, вообще городские проекты. Нормально, что 20% из них будут неудачными или требующими какой-то доработки. Этот процент можно сокращать, общаясь с будущими или там, вероятными пользователями этой территории. Но на самом деле это тоже нормально. И даже внутри проекта какие-то проектные решения могут быть не очень удачными. Другой вопрос, что на самом деле вот специфика локальных проектов, специфика вовлечения, она связана с тем, что людей надо спрашивать и давать им решать, в общем, какие-то важные вещи. И обязательно прислушиваясь к ним, нужно это реализовывать. Когда люди понимают, что вот я сказал, мы вот это придумали, или мы вот так вот с архитектором договорились, и это так и сделано. Вот это очень важная вещь. Соответственно, если вы просто пообсудили там что-то, там подумали, да ладно, что не понимают, и пошли дальше.
Ну, пошумели, а мы сделаем так, как хотим.
Да, и это на самом деле не только не идет на пользу проекту, но и идет во вред сообществу. Искусство архитектора или модератора, медиатора вот этого соучастия состоит в том, чтобы понять, что сломано, а что не сломано. Если мы работаем над проектом благоустройства, мы должны понять, что сломано в пространстве, а что в этом пространстве хорошо, что, может быть, и не выглядит хорошо, но оно работает. В общем, что, может быть, чему-то нужно помочь, от чего-то избавиться. И вот здесь очень важный момент. При этом нужно понимать, что соучаствующее проектирование в Москве, оно было сосредоточено на дворовых пространствах. А двор – это одно из самых сложных с точки зрения интересов вообще мест в городе.
Потому что много интересов
и
разных.
Потому что очень много интересов, да. И они все очень близко. И люди это очень близко к себе воспринимают, потому что, во-первых, есть такая довольно сплоченная группа пользователей под названием автомобилисты.
Еще одна группа пользования – мамы с колясками.
Мамы с колясками. Есть, там, не знаю, какие-то старики, условно, и дети. Есть
подростки под грибком.
Есть подростки, да, под грибком. И вот как найти вот этот баланс между ними, в общем, это не банальная задача. И хуже всего, когда это делается следующим образом. Когда детям делается детская площадка, а автомобилистам
парковочка.
Парковочка. А мамам с колясками там...
Как же это делать? Так оно всегда и делается.
Скамейку. Вот это жесткое зонирование, на самом деле, заканчивается тем, что вы, скорее всего, забыли какую-то группу людей, которые, не знаю, любят вечером посидеть, сигарету покурить, сидя на какой-то скамейке. И оказывается, что единственная скамейка, которая есть, на ней сидят...
А там сидит мама.
Там сидит мама. Или это находится в непосредственной просто близости к детской площадке, на которой это запрещено, это штраф. Вот. Ну и так далее. В общем, такая напряженная ситуация. Или там детская площадка прилегает к тем самым парковкам, на которых там стоят машины и прогреваются, хотя уже давно все машины можно не прогревать. Ну и так далее. В общем, такие вещи. И понятно, что при этом есть все равно какие-то приоритеты, которые надо расставлять во дворах. То есть, понятно, желание автомобилистов оставить свою ласточку непосредственно так, чтобы вот как бы в тапочках можно было в нее зайти. Но, в общем, наверное, это не лучшее применение дворовой территории. И они самые заметные, но их никогда не большинство, автомобилисты. Более того, это, в общем, какая-то такая понятная интуитивно сообщество, но во многом воображаемое. Ну, что такое владелец машины? А он, когда выходит из нее, он все еще автомобилист.
Он уже был быть папой с ребенком.
Вот, именно. Соответственно, может быть, здесь как бы тоже вопрос о том, какая функция будет приоритетной.
Вот эти благоустройства, они сколько живут? На какой период они рассчитаны? Как долго они сохраняют свою актуальность?
Везде все по-разному, и надо смотреть, как люди этим пользуются. И, может быть, надо какие-то придумывать решения, функция которых могла бы меняться со временем. Как на самом деле всегда и происходило. Я когда ходил в детский сад, мы, в общем, на там, каких-то вот этих детских площадках мы, в общем, там играли в детские игры. Вот. А когда я был школьником уже, мы там играли не в детские игры, а сидели о чем-то разговаривали. Возможность использовать одну и ту же инфраструктуру в разных сценариях, это, в общем, тоже довольно важная часть.
Это тоже надо закладывать, да?
Желательно, конечно, это закладывать, но, опять же, здесь есть довольно важный, интересный момент, который вот как раз в Москве не очень характерен. Это временный характер этого благоустройства.
Я про это
опять же, в практике постоянно говорят о том, что людям тяжело смириться с каким-то изменением.
Навсегда.
Навсегда. Что, во-первых, это тяжело, во-вторых, это может быть дорого.
Никогда не говори навсегда.
Потому что ты можешь просто не угадать, а надо было так делать или нет. А потом окажется, что ой, не надо было. Ну, в-третьих, на самом деле, люди лучше знают. И вот есть какие-то примеры, есть, на самом деле, механизмы временного благоустройства. То есть есть...
То есть специально закладывается такое временное состояние, да?
Да, возможность. Смотрите, здесь вот вы сможете посидеть, а вот здесь вот будет клумба. Смотрим, а она вот там нехороша. Да, может быть, ее надо как-то сдвинуть. Ну, здесь только тоже еще один момент, что в какой-то момент времени, года, мне кажется, 3 или 4 назад, вот это соучастие жителей стало, ну, какой-то просто... воспринималось как панацея от всего.
А это не панацея?
Нет, конечно. Есть вещи, про которые с жителями можно не советоваться. То есть о том, какие функции расположить в том или ином месте, в каком порядке, что туда заложить. Вот об этом, наверное, можно советоваться. Условно, о высоте поребриков или бордюров советоваться не надо. О толщине труб советоваться не надо. О характере покрытия можно не советоваться. И о многих, на самом деле, вещах, которые можно стандартизировать не в смысле делать одинаково, а в смысле, что есть определенный уровень качества, который нужно соблюдать.
Угу.
Вот. Об этом можно не советоваться. Но фокус в том, что часто хорошо проведенная процедура соучаствующего проектирования при некачественном строительстве, несоблюдении тех самых стандартов, вызывает такое же разочарование, как если бы мы с жителями поругались в процессе.
О, насыщенность среды какими-то удобными функциями. Насколько вот эта насыщенность должна быть плотной? То есть для того, чтобы мы сказали, что у нас благоустроенный район, мы делаем парк, втыкаем фонтан, кольцуем дорожку, ну и все. Или, по сути, мы должны просто говорить об освоении всего пространства какими-то там вот, а вот здесь лавочка, а вот здесь такое освещение, а вот к этому освещению там еще что-то там, кнопка там или еще что-то, что позволяет там временно этим пользоваться. Вот какой подход?
Плохо, когда территория или там какое-то место, или какой-то кусок земли, он бесхозный, ничейный, за которым не ухаживают. У меня в районе, в котором я живу, просто буквально в каждом дворе эта детская площадка. И мне всегда казалось, что это какой-то кошмар. Что там больше делать нечего, что ли? Просто бы цветник просто сделали, не надо детскую площадку. А выясняется, на самом деле, вот я опять же с ребенком гуляю, понимаю, что ну вообще-то у меня есть выбор. И у ребенка есть выбор туда или сюда. Это выглядит как-то дико, как будто все дворы отданы машинам и детям. Но при этом...
Детям нравится ходить на разные площадки.
Детям нравится ходить на разные площадки. И к нам приходят дети, которые могут протопать минут 10 до нашей детской площадки просто потому, что она классная, им нравится. Опять же, какой-то сказать, что ну, если сократить их половину, там было бы лучше, сложно сказать. Опять же, это надо смотреть.
Угу.
При этом я не очень понимаю, что у нас с местами для подростков, а это вообще очень важная тема города, потому что подросток – это такой городской маргинал. Вообще непонятно, что с ним делать.
Вот формат, который им удобен, это что? Это скейтодромы?
Вот это довольно типичный ответ.
Или нет? Или скейтодромы – это просто первое решение, которое есть, и дальше неизвестно что?
Ну, во-первых, надо у них спрашивать, что им надо. С другой стороны, почему так популярен ответ вот эти вот...
Каталки.
Потому что специфика возраста такова, что в это время, во-первых, хочется себя показать, во-вторых, хочется рисковать. Это как бы подростки, это такие риск-тейкеры. С другой стороны, вот опять же, я, может быть, не отвечу на ваш вопрос, но история классная, что в Москве в какой-то момент крупнейшим общественным пространством для подростков стало МЦК.
Ну, просто потому что это интересно, да?
Да. Просто потому что...
И это перемещение по городу, которое ты видишь.
Во-первых, это комфортно. Во-вторых, это современно. В-третьих, это модно. И в-четвертых, ты видишь город, который ты вообще никогда не видел. Вообще для многих москвичей, на самом деле, посмотреть на Москву из-за окна МЦК, комфортабельные ласточки, это вот такое себе приключение.
Понятно, да.
Вот. И, соответственно, да, и подростки были довольно серьезной долей пассажиров МЦК, вот особенно в первое время. Потом, видимо, они наездились. Но на самом деле сейчас МЦК просто, ну, как метро, он полный. Опять же, то есть пространство для подростков, видимо, должно обладать какими-то такими характеристиками, что, с одной стороны, оно должно давать какой-то определенный выбор сценариев, как там проводить время, оно должно обладать некоторым таким эффектом новизны или какой-то такой обновляемости.
Какую-то динамичность давать,
да? Какую-то динамичность. Ну и вот в нем должна быть какой-то элемент такой, ну не знаю, не рискованности, а какой-то возможности выхода за пределы себя. То есть, может
и что же это?
Ну, на самом деле, есть разные примеры. Есть такие школы, которые таким образом спроектированы, в которых подростку прикольно и интересно проводить время. Есть примеры библиотек, например, которые так примерно сделаны. То есть, допустим, есть, вот еще не люблю приводить этот пример, библиотека УУДИ в Хельсинки. Там она состоит из 3 этажей, и вот, ну, на самом деле, там высокий первый этаж, который работает вообще сквозным образом, через нее можно пройти к какому-то городскому маршруту. Там большой 3-й этаж, и, собственно, там библиотека. А между ними очень странное пространство второго этажа с очень низкими какими-то потолками, с какими-то балками, еще непонятно чем, которое, в общем, производит впечатление такого, условно, как подростки катаются у опор моста, там, да, вот какое-то такое индустриальное. А там это сделано внутри, там хорошая погода, условно.
И они освоили это?
Освоены, и там запроектирована куча разных функций. То есть туда можно прийти просто посидеть, просто поговорить. Там есть куча разных, по-разному нарезанных, по размеру, по функциям таких помещений. Их можно абонировать, то есть есть специальный сервис, через который ты можешь это... И люди приходят туда почитать книжку, позаниматься с репетитором или просто поговорить. Там есть какие-то кулинарные курсы, там есть какая-то кухня, то есть там можно позаниматься такими вещами. Есть куча каких-то швейных машин, на которых тебя научат что-то шить. Есть какие-то 3D-принтеры, еще что-то. Это все звучит такой... Такой довольно стандартный как будто набор сервисов для подростков, но это так собрано, интересно и правильно, что это пользуется огромным спросом. Самое главное, что туда можно свободно зайти, ты не платишь никому, тебя никто не смотрит на фейс-контроле, а ты местный или дружок, надо ли
может
тебе
быть,
сюда.
Может быть, ты вандал?
Да, может быть, ты вандал. А там и не хочется ничего вандалить, там и нечего, на самом деле, вандалить, потому что там...
Да, знаете ли, они умеют.
Ну, а там много народу, там довольно мощный социальный контроль, там много людей. Популярное место. Ну, и просто это вот ответ на вопрос, что такое место для подростка, например, да. То есть это может быть или какое-то место, в котором ему прикольно и интересно сидеть, или может быть такая специально организованная какая-то такая территория.
То есть им фактически единственным в мегаполисе нет какого-то такого понятного, очевидного для них места, да?
Им сложно, потому что нет ясной типологии инфраструктуры, которая нужна
куда
подросткам.
Куда можно прийти?
Считается, что детям классно ползать по детским площадкам.
Велосипедистам зашибись в парке.
Да, взрослые ходят в театры, в кафе, у них есть деньги, в конце концов. Вот. А у подростка и денег особо нет, и на детской площадке как-то он великоват, да и развалит он ее еще.
И сил полно.
Да, и это, в общем, такой реально маргинальный персонаж, но маргинальный в хорошем смысле слова, потому что он осваивает город. И он как раз вот...
И он активнее всех остальных, наверное,
да,
осваивает
и он, город. Да, и на самом деле довольно часто вот именно в этот момент какой-то подростковый у нас очень сильно расширяется еще реал. Угу. Да, то есть мы можем сорваться.
Происходит такой как бы хлопок, да, человек вырывается.
Да, да, да. И вот этот вот уход, этот, соответственно, за пределы себя, от этого риск-тейкинг такой сильный, уход за пределы своего обжитого пространства, в общем, важный такой аспект жизни подростка. Вот. И, в общем, ну и как-то это постоянно про общение, постоянно про то, как показать себя и посмотреть на других.
В градациях важности, насколько важно это локальное измерение?
Оно...
Для нас с вами, для жителей.
Для жителей это, может быть, самое важное, потому что вот есть хорошее выражение, не помню, кто сказал, мысли глобально, действия локально. Это вот буквально про город. То есть даже решая большую инфраструктурную или какую-то, не знаю, важную экономическую задачу общегородскую, нужно понимать, что все это подразделяется на большое количество таких личных или общественных интеракций, очень локальных, на каждом уровне.
Спасибо вам большое за разговор.
Друзья, с вами был подкаст про большой город и его ведущая Екатерина Данилова. Слушайте наш подкаст на всех ресурсах, на которых слушаете свои любимые подкасты.